С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности работы открывшегося в Брюсселе саммита стран Евросоюза. Пожар в доме престарелых в Омской области. В мусульманских странах продолжаются протесты против возведения в рыцарское достоинство в Британии писателя Салмана Ружди. Эти темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Московская тема» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Брюсселе сегодня открылся саммит стран Евросоюза, завершающий полугодовое председательство Германии. Встреча глав государств, посвященная разрешению проблем с Европейской Конституцией и ее ратификацией, может закончиться, в общем, ничем, так как число спорных пунктов в этом документе выросло непосредственно накануне саммита. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель, конечно же, хотела завершить свое председательство ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому стало желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, так называемую формулу двойного большинства, по которой решение считается принятым, если за него проголосовало 55% государств, но при этом население стран, проголосовавших «за», должно составлять не менее 65% всего населения Евросоюза. Вместо этого Польша настаивает на новой формуле, при которой каждая страна располагает одним голосом с весом, равным квадратному корню из числа жителей страны. Премьер-министр Польши Качинский в последний момент несколько смягчил тон, дав понять, что хочет только обсуждение своего предложения, но не желал бы торпедировать саммит. Но еще одну торпеду, похоже, готовы выпустить англичане. Их министр иностранных дел Маргарет Беккет обвинила Германию в плохой подготовке саммита, а согласно некоторым сообщениям, Великобритания намерена добиваться еще больших ограничений и без того скромных прав будущего министра иностранных дел Евросоюза. Фаворитом на этот пост считается испанец Хавьер Солана, и Испания намерена в ответ заблокировать введение поста постоянного президента Евросоюза, на который предложена кандидатура Тони Блэра. Вольфганг Герхард, руководитель фракции либералов в германском Бундестаге, верит в возможность компромисса. Евросоюзу приходилось в прошлом и придется и в будущем вести подобные переговоры. Всегда находятся механизмы компенсации, при которых страна, не получившая удовлетворения своих особых требований, получает вместо этого уступки в других вопросах. Я не могу поверить, что руководители Польши действительно хотят стать в одиночестве на пути выхода из конституционного кризиса Евросоюза. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Это, безусловно, плохой вариант. Но и тогда придется нескольким европейским странам, взявшись за руки, искать ответы на вызовы глобализации. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И в продолжение темы. Об итогах председательства Германии в Европейском Союзе мой коллега Андрей Шары побеседовал с директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым.
Германия показала себя лидером политической, экономической, европейской интеграции. Можно сослаться на конец марта месяца, когда праздновалось 50-летие создания Евросоюза, когда Германия выступила соответствующим заявлением, которое она готовила, кстати, немножко так втайне от своих партнеров. Германия является реально европейской державой, которая за почти 17 лет объединения избавилась от тех комплексов, которые у нее были еще перед объединением, когда Германия представляла собой страну, которая, возможно, будет угрозой для Евросоюза. И мне кажется, за эти 6 месяцев Германия подвела определенную черту, причем черту не под будущим, а под прошлым. И Германия показала себя страной, которая хотела бы прогресс продвигать Европейский Союз на всех направлениях. Если не придираться к определенного рода моментам, как, например, то, что Германии не удалось запустить переговорный процесс по новому стратегическому договору между Евросоюзом и Россией. То, что Германии, наверное, достался достаточно сложный период в рамках охлаждения отношений между Западом и Россией. И можно, как говорится, упрекать Германию, что она не смогла за эти 6 месяцев выправить определенные моменты. Я думаю, что это будет придирками, потому что, по сути, по стратегии своего поведения, в общем-то, Германия достигла своих целей. При этом Германии повезло двойным председательством в Евросоюзе. И в рамках восьмерки определенные позитивные результаты Халлигендама Германия также может записать в актив.
Давайте чуть подробнее поговорим о проекте Европейской Конституции. 18 из 27 членов Европейского Союза выразили свое желание на референдумах либо голосованием в парламенте участвовать в проекте единой Европейской Конституции. За полгода председательства немецкого в ЕС эта цифра не изменилась, она не должна была меняться. Тем не менее, концептуально как-то удалось Германии чуть сблизить позиции тех стран, которые хотят иметь Европейскую Конституцию, и тех, которые представляют по-иному себе достижение европейского единства.
На 1 января было 25, а с 1 января 27 членов. То есть не было сначала 7, только не ратифицировали, теперь уже 9 не ратифицировали. Что касается сближения, мне кажется, произошло сближение с Францией. Президент Франции Саркози выдвинул эту идею о том, что Евроконституция в той форме, как она есть, это некая бюрократическая структура, такая махина, которая реально отпугивает оставшиеся страны, в том числе французских граждан, что должен быть, наверное, договор, а не конституция. Поэтому, с одной стороны, Германия получила поддержку ли с крупнейшим соседом, с Францией, частично, наверное, с другими странами. Большинство других членов боятся, что в рамках изменения основного содержания закона могут появиться новые положения, которые будут менять подробно прописанные другие статьи. По состоянию на сегодня ситуация более сложная, нежели до того, как Германия выдвинула эту идею. За этот период Германия получила, не только Германия, Евросоюз в целом получила еще такую проблему, как новые страны Центрально-Восточной Европы, которые почувствовали вкус, скажем так, конфронтации с основными государствами, которые являются и бюджетообразующими, и политикообразующими. Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания. Это те страны, которые, говорится, пытаются получить выгоду от возможности наложения вето, останавливать процесс. Польша, на пороге мы видим уже прибалтийские страны. Плюс в том, что Германия выступает реформатором. Германия, принято думать, что страна бюрократ. На самом деле, здесь мы видим страну, которая выступает не как бюрократ, а как страна, желающая достигнуть прогресса на пути дебюрократизации. По крайней мере, новый договор – это дебюрократический механизм-документ, способный двинуть Европу вперед.
Мнение директора Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не выяснены. Головинский суд Москвы признал законным изъятие документов при обыске в фонде «Образованные медиа», бывший «Интерньюз». Обыск проводился 18 апреля в рамках дела против Мананы Асламазян, главы фонда, обвиняемой в нарушении таможенных правил. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета, который Москва отказалась снимать. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня четверг, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня. Интервью с Андреем Сигли, продюсером и композитором фильмов Александра Сокурова, в том числе последнего «Александры». Материал к 30-летию выхода в СССР пластинки Лэнгстона Хьюза с участием Михаила Казакова. Научная конференция, приуроченная к 70-летию Александра Панченко. Спектакли молодого петербургского режиссера Натальи Лапиной. И академическое исследование, вышедшее в издательстве «Наука» под заголовком «История ГУЛАГа 1918-1958 годы» Галины Ивановой. Российский час «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще один штрих в продолжение разговора о Евросоюзе. Сегодня начинает действовать решение Евросоюза об отмене торговых льгот для товаров, экспортируемых из Белоруссии, из-за нарушений прав профсоюзов и норм Международной организации труда, МОТ. По оценкам экспертов, экономические потери Белоруссии могут составить свыше 200 миллионов долларов, рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Виталий Цыганков.
В специально принятом заявлении Еврокомиссия выразила сожаление, что, несмотря на неоднократные призывы, Белоруссия не предприняла конкретных мер для соблюдения прав профсоюзов. Профсоюзы должны иметь возможность действовать свободно и без стороннего вмешательства в их дела, как предусмотрено в соглашениях Международной организации труда, которые подписаны Минском. Сказано в заявлении Еврокомиссии. В связи с этим с 21 июня Белоруссия будет исключена из генеральной системы преференций Евросоюза. Это означает, что теперь восстановятся стандартные тарифы, применяемые к импортируемым в ЕС белорусским товарам. Эти тарифы на 3% выше льготных. И теперь, по мнению белорусских экономистов, в результате потери республики составят свыше 200 миллионов долларов. Представитель белорусского МИДа Андрей Попов по поводу решения Евросоюза высказался довольно резко, цитата. «Мы считаем его абсолютно необоснованным, абсолютно контрпродуктивным и, не побоюсь этого слова, абсолютно антинародным по своей сути». Такую же позицию высказывает и председатель Минского городского объединения официальной Федерации профсоюзов Николай Белановский.
Я, как белорус, конечно, ставлюсь адмовно до решения Европейского Союза.
Я, как белорус, отношусь негативно к решению Евросоюза по отношению к нашей стране. В мире много стран, где просто отсутствуют права трудящихся и профсоюзов, но к ним такие меры не применяют. Я считаю, что это решение продиктовано той политикой двойных стандартов, которая проводится по отношению к Белоруссии. Мы заинтересованы, чтобы у Белоруссии были демократические принципы, чтобы профсоюзы имели права.
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук считает, что белорусские власти в принятом ЕС решении должны винить только себя.
Я лечу, что это решение было предсказуемым.
Я считаю, что это решение было предсказуемым, особенно если иметь в виду разговоры на конференции Международной организации труда, где констатировалось, что ситуация с правами профсоюзов остается в Белоруссии серьезной. Это тот случай, когда белорусскому правительству некого обвинять, кроме самого себя.
Лидер движения «За свободу», бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, считает закономерной реакцию Международной организации труда на постоянные нарушения прав граждан Беларуси. Однако политик заявляет, что не является сторонником экономических санкций, поскольку любые подобные меры приводят только к ухудшению положения простых граждан. Комиссар Евросоюза по делам торговли Петер Мандельсон особо отметил, как только Белоруссия приведет свои нормы в соответствии с требованиями Международной организации труда, европейские торговые преференции будут возвращены. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В результате пожара в доме для престарелых в Омской области в селе Екатерининское в среду вечером погибли 10 человек. Двое из семи пострадавших до сих пор находятся в реанимации. Причины пожара пока не ясны, рассматривается несколько версий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Татьяна Кондратовская.
Пожар в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининском начался в половине первого ночи по местному времени. После срабатывания сигнализации одна из дежурных медсестер сообщила об этом в сельскую пожарную часть. Она расположена в 3 с лишним километрах, но первый пожарный расчет приступил к спасению людей и тушению пожара уже через 5 минут. В здании находились 317 человек. В ходе спасательных работ было эвакуировано 303 человека. 10 пациентов погибли от отравления продуктами горения. Самому старшему из них было 75 лет. По словам заместителя начальника управления МЧС Вячеслава Пекова, 6 умерли во сне, остальные пытались спастись. Тела 3 мужчин были обнаружены в коридоре, а 1 на балконе, рассказывает сотрудник управления МЧС Дмитрий Синицын.
21 июня в 0 часов 28 минут по местному времени поступило сообщение о пожаре в доме интерната для престарелых села Екатерининское Тарского района Омской области. Сообщение поступило от медсестры интерната. На место пожара было направлено 8 пожарных автомобилей. На момент прибытия первого подразделения происходило интенсивное горение на третьем этаже. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Из них 110 на третьем этаже, 100 квадратных метров на кровле. Из 317 человек в интернате 8 человек – это обслуживающий персонал. Совместно со специалистами пожарной охраны они спасали людей. Было всего спасено 303 человека. Погибли 10 человек, они находились на третьем этаже, они отравились, погибли. Пока версий никаких нет.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа под руководством начальника управления МЧС по Омской области Владимира Гуржия. Создан оперативный штаб для принятия экстренных мер и помощи пострадавшим. В Екатерининском работают следователи прокуратуры и исследовательская лаборатория МЧС. По словам пресс-секретаря прокуратуры области Татьяны Булиховой, следователи рассматривают несколько версий, по одной из которых причиной возгорания стал поджог.
Прокуратура Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. Пока никаких точных данных и версий нет. Поскольку пожарные еще работают на месте происшествия, осматриваются место происшествия. То есть это не окончательная квалификация. К вечеру, либо завтра утром уже будет известно более точно. Предварительные результаты будут.
Сейчас обитатели дома престарелых размещены на двух этажах корпуса непострадавших при пожаре. Как говорят в областном правительстве, Екатерининский дом-интернат оборудован всеми необходимыми средствами пожарной сигнализации. Совсем недавно персонал провел учения по спасению во время пожара. И на реальном пожаре они вели себя профессионально. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Буш наложил вето на законопроект, где предусматривается выделение средств на финансирование исследований в области стволовых клеток. Второй раз президент блокирует подобный закон, поддерживаемый большинством законодателей и превратившийся в объект эмоциональных политических дискуссий. С подробностями Алан Давыдов.
Джордж Буш отверг попытку законодателей отменить наложенный им ранее запрет на использование федеральных средств на любые исследования, включающие умерщвление человеческих эмбрионов. Президент заявил, что исследования эмбриональных стволовых клеток нарушают святую неприкосновенность человеческой жизни. Буш считает, что данное научно-исследовательское направление противоречит религиозным воззрениям его и большинства его соотечественников. Став законом, этот законопроект заставил бы американских налогоплательщиков впервые в нашей истории поддерживать намеренное уничтожение человеческих зародышей. Я заявляю Конгрессу и американскому народу, что не позволю нашей стране переступить эту моральную черту. Словно предвидя новую волну критики в свой адрес со стороны научного сообщества, Буш в то же время призывает ученых рассмотреть альтернативные методы исследования стволовых клеток, взятых, к примеру, из организма взрослых людей. За 6 лет своего президентства Джордж Буш применил свое право вето в третий раз. В отношении упомянутого законопроекта это уже второе его вето за последний год. Из эмбриональных стволовых клеток можно теоретически вырастить любой человеческий орган. По мнению ряда ученых, они способны сыграть важную роль в разработке революционных методов борьбы с серьезными болезнями, включая болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Начиная с 2001 года администрация Буша выделила из федерального бюджета в общей сложности 130 миллионов долларов на исследования с использованием тех эмбриональных стволовых клеток, запас которых уже существовал. Последнее вето Буша, как предполагают аналитики, может быть во многом политическим решением, направленным на консолидацию правых консерваторов перед президентскими выборами 2008 года. Между тем, исследование эмбриональных стволовых клеток как путь к излечению тяжелых болезней поддерживает по самым приблизительным подсчетам 3/4 американцев, вне зависимости от их партийных предпочтений. Некоторые исследователи заявляют, что невозможно четко зафиксировать, в какой именно момент эмбрион можно считать умерщвленным. Губернаторы нескольких штатов, столкнувшись с отказом Белого дома в федеральном финансировании исследований, начали изыскивать средства на них из местных бюджетов. Исследования стволовых клеток стали одним из пунктов программы демократов при выборах в Конгресс в ноябре прошлого года. В минувшую среду демократы отреагировали на вето президента с заметным раздражением. Вот что заявила сенатор от штата Нью-Йорк, кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Это всего лишь один пример того, как президент подменяет идеологии, науку и политическими соображениями нужды наших семей. И это еще один пример того, насколько оторванными от реальности оказались при президента и его партии. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид пообещал, что демократы-законодатели будут пытаться обойти президентское вето. Однако, судя по всему, им не удастся набрать необходимые для этого 2/3 голосов.
Рассказывал Алан Давыдов.
В среду американские законодатели услышали из уст американцев крайне неприятную для себя правду. Через несколько месяцев после выборов, внушивших большие надежды, их деятельность оценивается избирателями очень невысоко, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, проведенного институтом Гэллопа, американцы очень невысокого мнения о своих представителях в Конгрессе. Если в феврале этого года одобряли работу законодателей 37% американцев, то сейчас всего 24%. Причем избиратели недовольны почти в одинаковой степени как республиканцами, так и демократами. Хотя мнение американцев о законодателях редко бывает со знаком плюс, но, как отмечают политические обозреватели, такого низкого рейтинга давно не было. По данным опроса, трое из четырех американцев вообще недовольны положением в своей стране. Это самый высокий уровень недовольных за последние десятилетия. Как такое настроение может отразиться на выборах будущего года? Вот ответ профессора Университета Южной Флориды в Санкт-Петербурге Дэрила Полсона. Нынешний рейтинг работы Конгресса 24% исторически на редкость низкий. За последние десятилетия недовольство населения исполнительной и законодательной властью неизменно растет. Причем недовольство Конгрессом еще выше, чем недовольство президентом Бушем, рейтинг которого один из самых низких за всю историю Америки. Такое положение создает ситуацию, при которой возможности для кандидатов в президенты от любой партии равны. Хотя традиционно после 8 лет правления президента-республиканца в Белый дом приходил президент-демократ. Но на этот раз кандидатом в президенты-демократам, сенаторам Обаме, Хиллари Клинтон, бывшему сенатору Эдвардсу, не следует рассчитывать на автоматическую поддержку избирателей, уставших от президента-республиканца. Потому что американцы недовольны депутатами от демократической партии еще больше, чем республиканцам в Белом доме. Сейчас открываются редкие политические возможности и перед демократами, и перед республиканцами, и особенно перед независимым кандидатом. Если, скажем, мэр Нью-Йорка Блумберг, отказавшийся от членства в республиканской партии, объявит себя независимым кандидатом в президенты, у него есть серьезный шанс спутать карты всем остальным и получить поддержку немалой части избирателей. В 2008 году мы увидим много потерявших свои места законодателей, как республиканцев, так и демократов. Так считает Даррел Полсон, профессор Университета Южной Флориды.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу еще раз отметить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС на саммите в Брюсселе. Насколько успешным было председательство Германии в Европейском Союзе. В Москве открывается 29-й международный кинофестиваль. Каких откровений ожидать от конкурсной программы? И протесты в исламском мире против возведения в рыцарское достоинство писателя Салмана Ружди. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не ясны. В МЧС России заявляют, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В прокуратуре не исключают версию поджога. Головинский суд Москвы признал законным изъятие документов при обыске в фонде «Образованные медиа», бывший «Интерньюз». Жалоба главы фонда Манана Асламазян отклонена. Обыск проводился 18 апреля в рамках дела против Асламазян, обвиняемый в нарушении таможенных правил. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Награду в номинации «За свободу прессы» с ней разделил один из основателей Национальной коалиции «За свободу информации» – американец Пит Вейцел. Парламент Чечни согласился вынести на референдум вопрос об увеличении срока полномочий президента республики с 4 до 5 лет. Принять поправки предложил нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди прочих изменений – отмена всенародного избрания главы республики и назначение его президентом России. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета, который Москва отказалась снимать. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. Смертник направил заминированный грузовик на комплекс административных зданий в городе Сулейман-Пек к югу от Киркука. Город Семипалатинск переименован в Семей. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предыдущее название ассоциируется с ядерным полигоном, существовавшим в регионе в советское время, и отпугивает потенциальных инвесторов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с открывающимся сегодня очередным московским международным кинофестивалем наш корреспондент в Екатеринбурге Ирина Мурашова спросила у прохожих на улицах города, каких фильмов вам не хватает сейчас.
Исторических фильмов о нашей истории. Типа Андрей Рублев, Иван Грозный, Емельян Пугачев. Оно не только мне, оно интересно молодежи, оно образовывает.
Наших фильмов российских, хочется кинокомедий посмотреть. Ну и чтобы интересно легче жить, веселее было.
Хотелось бы видеть фильмы, которые рассказывают просто о жизни повседневной, простых людей. Любой момент в этой жизни, он прекрасен. И вот, ну, например, даже этот Питер ФМ, он настолько простой, просто отдыхаешь. Что-то типа этого.
Нет ничего красивого. От них бандиты показывают. Убийства там, изнасилования. Ну что, разве кино это? Человеческого ничего нет у нас. Вот Шукшина, например, таких артистов, вот это действительно. Такие фильмы, чтобы слезы вызывали, чтобы жизненные фильмы были.
Те, которые были созданы нашими маститыми режиссерами, Гайдаем и другими. Тот же фильм «Служебный роман». Такие вот фильмы, это шедевры просто. Там все жизненное, все про нас.
Те, которые у нас снимали раньше. У нас были душевные, хорошие фильмы. А сейчас любой фильм начинается и сразу драки, сразу убийства, сразу кровь. Это, по-моему, очень плохо действует на нашу молодежь. Тех фильмов добрых, хороших, про любовь, про хорошую, крепкую семью у нас вообще не хватает.
Мне не хватает фильмов серьезных, чтобы можно было подумать, поразмышлять о смысле жизни, куда движемся мы. А сейчас одни-то боевики, одно и то же. Смотреть неинтересно абсолютно. Ну и сейчас есть фильмы тоже. Вот, у режиссеров, которые проблемы ставят вопросы, о которых можно задуматься, поразмышлять и вообще обратить внимание на себя, на внутрь себя, о судьбах человеческих, о любви настоящей. Ну, фильмостов на меня произвел впечатление.
Мне не хватает лично мне развлекательного какого-нибудь фильма, на котором бы я отдохнула, который, значит, был бы довольно-таки прост по содержанию, и не надо мне никаких заумных этих фильмов, мне жизни этого очень хватает. Ну, вообще, можно, легкая драма такая, знаете, житейская какая-нибудь.
Хорошего. Хорошее кино может быть разных жанров и совершенно разных режиссеров. Из последних можно только «Престиж», нолановский фильм. Рядом с ним, по-моему, из последних вообще ничего не лежит. Отечественных не знаю ни одного за последний год. По качеству много понтов, мало толку. Даже «Расхваленный остров», он вытягивается только одним Мамоновым. Режиссура совершенно слабая, сценарий тоже совершенно никуда не годен.
Со счастливым концом в жизни не хватает, видимо. Ищем где-то в фильмах.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какого кино им сейчас не хватает. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» панорам новостей высоких технологий. Разработан новый способ получения металлических наноструктур шириной 10 нанометров. Компания YouTube объявила об открытии 9 новых сайтов на разных языках. Наземный телескоп с адаптивной оптикой, оснащенный лазерным, приближается по разрешению к знаменитому космическому телескопу «Хаббл». Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная новость выпуска. Президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал о новом бизнес-плане давнего проекта создания российского многоразового корабля «Клипер». Разработка российского челнока оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. О проекте «Клипер» рассказывает Александр Костинский.
Транспортный корабль многоразового использования «Клипер» разрабатывается с 90-х годов. Значится в планах с 2000 года, а базовая модель появилась в 2002 году. Только полная конструкторская документация корабля потребует 50 миллиардов рублей. Сколько миллиардов долларов будет стоить флот из 5 кораблей и создание соответствующей наземной инфраструктуры, сейчас можно только догадываться. Зная затратность современных российских ракетно-космических разработок, трудно поверить в заявленную прибыльность проекта в 20%.
Новости коротко. Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали новый способ получения наноструктур. В технологии используется пучок электронов для вырезания из тонких пластин золота, серебра и алюминия фрагментов шириной не более 10 нанометров. Были получены 10-нанометровые диски, кольца, трубки и даже нанотранзисторы с множеством отводов для соединения с другими наноструктурами. Ранее с помощью электронно-лучевой литографии создавали детали с минимальной шириной в 50 нанометров. Владельцы интернет-сервиса видеороликов YouTube объявили об открытии 9 новых сайтов на разных языках, в частности, португальском, испанском, польском и японском. В каждом сегменте будет свой рейтинг популярных роликов, свои собственные лидеры, не обязательно совпадающие с лидерами центрального YouTube.com. Специалисты Европейской Южной обсерватории оснастили телескоп с адаптивной оптикой лазером, чтобы получать снимки галактик и звезд с высоким разрешением, близким к разрешению орбитального телескопа «Хаббл». Свет космических тел рассеивается при прохождении через земную атмосферу. Адаптивная оптика частично компенсирует этот эффект с помощью системы зеркал. Компьютер, управляющий зеркалами, рассчитывает степень рассеяния, сравнивая светимость наблюдаемой звезды со светимостью соседнего более яркого источника света. В данном случае этот источник создается лазерным лучом, который возбуждает атомы натрия в атмосфере.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В некоторых мусульманских странах, прежде всего в Пакистане и Иране, не утихают массовые протесты против решения британской королевы Елизаветы II возвести в рыцарское достоинство известного писателя Салмана Ружди. Напомню, Салман Ружди – британский писатель, который родился в Бомбее в мусульманской семье. Известный романист, лауреат премии «Букер» 81 год. Он был в 89 году предан проклятию мусульманским духовенством за богохульство, якобы содержащееся в его романе «Сатанинские стихи». Тогдашний духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни издал фетву, которая стала смертным приговором Ружди. В результате долгие годы писатель жил под охраной британских спецслужб. Мой коллега Кирилл Кобрин в рамках рубрики «Мировая политика» побеседовал об истории проклятий и угроз в адрес британского романиста с редактором и ведущим радиожурнала «Поверх барьеров», поэтом и писателем Игорем Померанцевым, который в те годы жил в Лондоне и даже подписал письмо в защиту Ружди.
Игорь, вы жили в Британии в то время, и вы были, насколько я понимаю, одним из двух русских писателей, подписавших письмо в защиту британского автора. Почему вы подписали, во-первых, и, во-вторых, как это все происходило?
Это письмо было подписано, я думаю, тремя десятками писателей, теми, кто был под рукой. Вот я был под рукой. Если я не ошибаюсь, Татьяна Толстая была среди подписавших. Мне просто позвонили из Times Literary Supplement и сказали о том, что вот есть такой документ. Честно говоря, я долго думал, подписывать его или нет, потому что я не очень люблю коллективные письма. А кроме того, признаюсь, вот такое русское сознание, что как-то отвлекает внимание от нас. Вот мы, у нас все было плохо. Вот за нас надо было вступаться. А тут, оказывается, за преуспевающего писателя нужно отдать подпись. И это же не просто подпись, это все-таки какой-то моральный жест.
Игорь, почему моральный жест?
Вы знаете, и у меня, и у вас есть свой советский опыт. Я имею в виду опыт знакомства с определенного рода литературной критикой. Это когда к тебе приходят ночью, арестовывают, и ты исчезаешь навсегда. Это другой пример иранской литературной критики, когда тебя приговаривают к смертной казни. И десятки миллионов людей, которые не читали твою книгу, тоже присоединяются и ставят, так сказать, фигурально говоря, свою подпись под этой литературной рецензией, которая называется «Фатва».
Какое было тогда настроение, ну, скажем так, в литературных, в общественных, может быть, кругах в Британии, в Лондоне?
Вся ситуация была немножко нелепой, вот почему. Салман Ружди до этого события относился, ну, то, что говорят в английском языке, к так называемым шампанским социалистам. То есть это левый либерал, который всегда критикует Америку, для которого критические высказывания по отношению к своему правительству и даже своему королевству – это норма. И вот эти шампанские социалисты, они все процветающие, они знаменитые. Более того, как правило, они в начале своей литературной или артистической карьеры получают государственные гранты, то есть государственные стипендии. Но, тем не менее, вот такая норма – ругать свое. Поэтому, когда Ружди попал в действительно серьезную ситуацию, речь же идет уже о том, что он более 20 лет скрывается, что человек не может пройти по улице, что он не может пойти сыграть со своим сыном, не смог, в общем-то, ну, дать сыну детство, счастливое детство. Это все совершенно конкретно. И почему? Почему? Потому что какой-то безумный персонаж в его романе «Сатанинские стихии» во сне ставит неудобные вопросы другому человеку, который родился более 1000 лет назад, это пророк Магомед. И вот оказывается, что вот эти вот вопросы безумца вызывают дикую реакцию. У кого они вызывают дикую реакцию? Ну, конечно, прежде всего у тех, кто претендовал и претендует на монополию интерпретации Корана. Между тем, сам Коран, как любой древний религиозный текст, это противоречивое литературно-историческое и религиозное явление. В самом Коране есть, например, призывы к убийству евреев и гомосексуалистов, инструкции, как бить жену. Так что Ружди, может быть, по сравнению с некоторыми самыми жестокими абзацами из Ветхого Завета или из Корана, просто гуманист.
2 года назад, я просто добавлю, Ружди выступил с речью, которая была напечатана в «Вашингтон-Пост», где он призывал к либерализации ислама и к реформации, той, которая произошла на самом деле и в христианстве. И тогда это тоже наделало довольно много шума.
Поскольку Ружди живет сразу в двух исторических эпохах, в европейской и в мусульманской, то он оказывается все время на каком-то вот перепутье. Он вдруг оказывается в положении Чаадаева, то есть говорящего истину своим единоверцам. Так что он, получается, человек двух эпох.
Давайте от политики перейдем к, собственно, литературным достоинствам, а они немалые, безусловно, у прозы Салмана Ружди. Ружди принадлежит к поколению британских писателей, которым сейчас примерно около 60 лет. Это Джулиан Барнс, это Мартин Эмис, это сам Ружди, по-моему, чуть-чуть помладше Грэм Свифт. Как он от них и чем он от них отличается?
Вообще, надо сказать, вот это самое поколение, это поколение счастливчиков. В отличие от своих сверстников в Советском Союзе, они вовремя напечатались, их вовремя заметили, они вовремя реализовались, вовремя получили премии. И до сих пор хорошо все работают. Ружди чем отличается? Он до 14 лет жил в Бомбее. Вот как раз читая прозу Ружди, понимаешь, что не только латиноамериканские писатели владеют вот этим мастерством магического реализма. Благодаря Ружди понимаешь, в чем суть магического реализма. А суть вот в чем. Когда ты работаешь, когда писатель работает с языком, крайне цивилизованным, отполированным десятками поколений прозаиков и особенно поэтов, и когда ты вот привносишь какие-то такие коренья, специи своего детства, экзотические для этого очень цивилизованного, отполированного языка. Ну, в случае латиноамериканцев это индейские духи, какие-то языческие идолища. А вот в случае с Ружди эти коренья и специи – это его бомбейское детство и отрочество.
О Салмане Ружди беседовали мой коллега Кирилл Кобрин и поэт и писатель Игорь Померанцев. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не выяснены. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. Всего 80 человек. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Знаменитый тоннель на Ленинградском проспекте в Москве будет закрыт на реконструкцию в конце июня-начале июля. Об этом «Радио Свобода» сообщил главный инженер НПО «Космос», ведущего строительства Геннадий Громов. Предполагается, что реконструкция тоннеля продлится 5 месяцев. Строители говорят, что значительно расширят наземную часть Ленинградки. Но автомобилисты все равно готовятся к кошмарным, как они сами говорят, пробкам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Реконструкции Ленинградского тоннеля с волнением ожидают тысячи водителей, ежедневно проезжающих по Ленинградскому проспекту. Сначала сообщалось, что тоннель закроют 16 июня, но московские власти решили перенести это неприятное, но необходимое мероприятие на конец месяца. Сейчас на Ленинградке расширяется проезжая часть, а кое-где убираются светофоры. О подробностях реконструкции тоннеля мне рассказал главный инженер НПО «Космос» Геннадий Громов.
Точных дат пока по закрытию нет, но ориентировочно вот мы ожидаем на следующей неделе в районе 25-28 июня закрыть прямой ход с Балтийской улицы на улицу Алабяна. И уже в конце июня, в начале июля, закроется полностью Ленинградский тоннель на 5-6 месяцев.
Как будет организовано вообще движение на этом участке дороги?
В момент, на период строительства, у нас планируется, и что сейчас ведется и выполняется, работы по расширению Ленинградского проспекта в сторону области, в сторону центра. Планируется расширение поворотов с улицы Алабяна. Планируется сделать столько же полос движения, сколько было до закрытия Ленинградского тоннеля в районе метро «Сокол». То есть у нас было 3 полосы в сторону области и 3 полосы в сторону центра, а после закрытия тоннеля у нас такое же количество полос сохранится в районе вот метро «Сокол». Дальше у нас будет убран светофорный объект пересечения Новопесчаной улицы с Ленинградским проспектом. Троллейбусный разворот мы уже убрали оттуда.
И что будет в итоге?
В итоге мы отреконструируем существующий тоннель на Ленинградский проспект. То есть будут заменены стены, грубо говоря, пол и потолок будет полностью заменен. В районе пересечения с улицы Алабяна и Балтийские улицы, вот Ленинградского тоннеля, внизу будет заложен стартовый котлован для строительства нового тоннеля с улицы Балтийской на Алабяна.
Геннадий Михайлович, ну и вот нарисуйте нам, пожалуйста, прекрасную картину. Как будет выглядеть обновленная Ленинградка?
Ну, обновленная Ленинградка будет выглядеть так. 3 полосы движения в сторону области по Ленинградскому тоннелю, в сторону Ленинградского направления. 3 полосы в обратном направлении в сторону центра, бессветофорное движение. Потом по Волоколамскому направлению тоже по 3 полосы в оба направления. И улица Балтийская Новобяна будет тоже по 3-4 полосы в каждом направлении идти по этим улицам. То есть тоже без светофоров. Сейчас мы вот знаем, что в этом районе постоянно стоит пробка. И помимо этого еще будет сверху вот над тоннелями разворотные площадки, трамвайные повороты-развороты, вот, которые там существующие сейчас в районе метро «Сокол». И практически весь этот узел будет без светофоров. То есть в перспективе получится, что свободно можно из центра Москвы выехать за город уже, в область туда, без светофоров.
Журналист и автомобильный эксперт Юрий Гейко ездит по Ленинградке почти каждый день. К ремонту магистрали относится с пониманием и сравнивает процесс с лечением затянувшейся болезни. Откладывать лечение опасно для жизни.
Ой, ну знаю вот это место хорошо, знаю, я там езжу чуть ли не каждый день. Я вам скажу, что если расширить проезд автомобилей над туннелем, то можно избежать всяких катаклизмов, потому что в туннеле, насколько я помню, 2 ряда в одном направлении, 2 ряда в другом направлении. А наверху, на поверхности, там убрать все светофоры, пересечения с Балтийской улицей и продолжение этой улицы Алабяна. И можно будет спокойно также точно ездить и такую же иметь пропускную способность поверху, как и в туннеле, если грамотно, разумно построить движение транспорта наверху туннеля. Вот и все.
А как вы вообще относитесь к проекту реконструкции Ленинградки? Он такой сложный, многоступенчатый.
Знаете, я вообще к проектам реконструкции отношусь положительно, потому что хуже не будет. Даже третье кольцо, которое сейчас притча во языцах, и которое все клянут, оно все равно разгрузило Москву. Что бы там ни говорили о том, что его сделали некачественно, а его действительно некачественно сделали. Об этом можно долго говорить, почему именно. Можно подумать, что у наших дорожников, проектировщиков нет опыта, и они никогда не были за границей, не изучали опыт других стран. Как это сделано, например, в Соединенных Штатах. Мне, например, сказали, что они из заграничных командировок не вылезают. Но этого незаметно по дорогам, по нашим. По крайней мере, по Третьему кольцу. Где постоянные пробки из-за неумелого проектирования. Если здесь удастся избежать вот таких же недостатков и грамотно построить поверху движение, то все будет нормально. А вообще я отношусь к реконструкциям положительно, потому что Москва должна расширяться, Москва прибавляет и население, и автомобили, и деваться тут некуда. И, к сожалению, мы идем с запозданием с точки зрения всех этих реконструкций. Это надо было бы предвидеть и делать в упреждающем режиме.
То есть вы как автомобилист готовы потерпеть?
Ну а что делать? Конечно, вы понимаете, это ведь такая ситуация, как болезнь. Чем больше думаешь, только не сейчас, потом, тем меньше надежд на выздоровление. Это будет все хуже и хуже.
Говорил журналист, автомобильный эксперт Юрий Гейко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Водопад огня, вырвавшийся из почти полных баков самолетов, врезавшихся во Всемирный торговый центр, расплавил несущие структуры башен-близнецов, и здания рассыпались под собственной тяжестью. Такой вывод, подтверждающий заключение государственной комиссии, сделали специалисты университета Пардью в результате двухлетнего исследования, во время которого они восстановили события 11 сентября с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Если бы несущие конструкции башен были распределены по всему периметру зданий, а не сосредоточены в центре, словно ствол дерева, если бы сталь была покрыта достаточным слоем огнеупорных материалов, здания могли бы устоять, или, по крайней мере, их разрушение не было бы столь скорым и летальным для тысяч людей. Репутация преуспевающей богатейшей корпорации с десятками тысяч работников влечет болезненные побочные последствия. В этом на своем опыте продолжает убеждаться крупнейшая розничная торговая сеть мира Walmart. В среду суд присяжных удовлетворил иск бывшей работницы Walmart и определил ей 2-миллионную компенсацию, как жертве дискриминации по половому признаку. Она утверждала, что ее пол был причиной того, что ей не повысили зарплату и не выплатили премий за временное исполнение обязанностей менеджера. Представители Walmart пока не сообщили, собираются ли они подавать апелляцию на этот вердикт присяжных. Не исключено, что компании проще расплатиться, чем судиться. Тем более, что ее ожидает еще один процесс. Ей придется защищаться от крупнейшего в истории страны коллективного иска, поданного от имени сотен бывших работниц магазина. Они обвиняют Walmart в том, что торговая сеть регулярно попирала права женщин, когда дело касалось оплаты труда и продвижения по службе. Два молодых угонщика автомобиля, приставившие пистолет к виску владельца Honda Accord, садившегося в машину на безлюдной стоянке, оказались в полном недоумении, когда выяснилось, что в заинтересовавшей их машине было не две педали, а три. Пока молодые люди, никогда, по-видимому, не сталкивавшиеся с автомобилями с ручной коробкой передач, пытались безуспешно запустить машину, подоспели полицейские, вызванные случайным прохожим. Дело в том, что уже больше десятилетия продающиеся в Америке автомобили оснащены автоматической коробкой скоростей. Ручная передача устанавливается только по специальному заказу. По словам хозяина «Хонды», у избалованных удобствами цивилизации угонщиков хватило воображения лишь на то, чтобы включить радио. Большинство американских родителей считает, что телевидение с избытком насилия и секса на экране заключает в себе много опасностей для молодой несформировавшейся души. Об этом свидетельствуют результаты только что проведенного опроса. Можно ли сделать телевидение и интернет менее опасными для детей? Рассказывает Владимир Морозов.
По данным опроса, 75% родителей проверяют рейтинг фильма, который собираются смотреть их дети. Сами детки говорят, что этим интересуется лишь половина родителей. Кому верить? Рейтинг телепрограмм и видеоигр проверяют 5 из 10 взрослых, но лишь немногие признали, что запутались в рейтингах. Каждый раз, когда семья подписывается на интернет, она получает возможность проверять, на какие сайты заходили дети, когда взрослых не было дома. Есть и блокирующие программы, которые закрывают доступ к нежелательным телеканалам или сайтам. Эрин Уолш, сотрудница Национального института по изучению влияния средств массовой информации на семью. Две трети опрошенных, сообщает она, недовольны тем, что их отпрыски часто видят на теле и компьютерных экранах нежелательные картинки. Вместе с тем, сегодня, как и 3 года назад, только 1 человек из 6 пользуется возможностью блокировать нежелательную информацию. 6 из 10 и не знают о такой возможности. Да, блокировка защищает только малышню. Дети постарше могут вскрыть любой блок. Как уберечь таких? Моей собеседнице Эрин Уолш 26 лет, и поэтому я спрашиваю, как отразилась медийная революция на ее детстве. Конечно, я смотрела телевизор и занималась видеоиграми, но родители не давали мне сидеть перед экраном больше получаса. Кино только в субботу и воскресенье. Я ревела, но сейчас благодарна, что не просидела детство перед экраном, а выходила на улицу поиграть с детьми. Нынешний опрос не первый. Не первый раз родители бранят правительство США за то, что оно слабо контролирует и мало запрещает. По мнению родителей, за последние 8 лет объем дурных зрелищ, которые смотрят детки, вдвое уменьшился. Однако более половины несовершеннолетних признаются, что получали по интернету предложения педофилов. Хотя только 1 из 4 сказал об этом взрослым. Если ребенок с вами не очень откровенен, то тут уж ни правительство, ни медиамагнатов не обвинишь.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе после выпуска новостей мы подробно поговорим об открывающемся сегодня в Москве 29-м международном кинофестивале. Кроме того, вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Речь пойдет о том, как в этой стране решили нестандартным образом помочь бездомным. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.